Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 5 декабря, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Алексия, Михаила, Владимира, Иоанна, Василия, Павла, Иакова, Феодора, Ильи, Афанасия, Герасима, Саввы, Марка, Бориса, Параскевы, Максима. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира от Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика протоиерея Алексея Бениманского. Отец Алексей Константинович Бениманский родился 6 января 1881 года в селе Баранья Гора Новоторжского уезда Тверской губернии в семье священника Константина Бениманского. После окончания духовной семинарии он работал учителем начальной школы в Торжке. В 1904 Алексей Константинович был рукоположен в сан священника и служил в Тверском Христорождественском женском монастыре. Несмотря на запрет со стороны властей, стал преподавать закон Божий в монастыре по понедельникам и средам. После того, как закрыли монастырь, он перешел служить в храм иконы скорбящей Божией Матери. Летом 19 года отец Алексей был избран членом епархиального совета. Во время гражданской войны в 20 году его арестовали и отправили на тыловые работы. В 22-м большевики начали кампанию по изъятию церковных ценностей. А осенью того же года отца Алексея снова арестовали, и комиссия НКВД приговорила его к 2 годам ссылки в Туркестан. Дома оставались жена и 5 детей. В ссылке отец Алексей и еще 3 ссыльных священника деятельно разоблачали обновленцев, служили отдельно за богослужением, открыто поминали святейшего патриарха Тихона. В 24-м советское правительство приняло решение освободить духовенство и мирян, осужденных по процессам об изъятии церковных ценностей. В конце 26-го года отец Алексей вернулся в Тверь, и здесь будущий священномученик продолжил борьбу с обновленцами, которые как раз в это время снова активизировались и даже при поддержке властей начали подготовку к обновленческому собору. Будучи настоятелем Скорбященской церкви, отец Алексей организовал при нем библиотеку, понимая, насколько важно духовное просвещение и духовные книги. 15 марта 1932 батюшку снова арестовали. 26 марта отца Алексея вызвали на допрос. Следователь задавал вопросы так, чтобы ответы священника совпадали с заранее составленными обвинениями в создании контрреволюционной организации и деятельности ее против советской власти. Отец Алексей в своих ответах старался держаться церковного русла, виновным себя в предъявленных обвинениях не признал. В июле 1932-го его приговорили к высылке в Казахстан на 3 года. По окончании ссылки он вернулся домой в Тверь. Горсовет отказался дать ему документы регистрации, и отцу Алексею пришлось выйти за штат. В 1937-м батюшку арестовали в 4-й раз. В качестве обвинения выдвигалось участие контрреволюционной фашистско-монархической организации, возглавляемой священномучеником Фадеем, архиепископом Тверским. Виновным себя батюшка не признал. Официально обвинительное заключение гласило, что отец Алексей, являясь активным участником контрреволюционно-церковно-монархической группы, проводил вербовку новых участников этой группы и давал задания отдельным членам контрреволюционной группы на сбор средств среди верующих на организуемый им тайный монастырь в городе Калинине. Проводил среди населения активную контрреволюционную фашистскую агитацию. 4 декабря 1937 года по приговору тройки НКВД протоиерей Алексей Бениманский был расстрелян. Мучители тайно похоронили тело священномученика, место его захоронения неизвестно. 19 сентября 1999 года канонизирован как местночтимый святой Тверской епархии, причислен к лику святых новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви на юбилейном соборе 2000 года для общецерковного почитания. Сегодня, дорогие мои, Международный день добровольцев. И очень хочется сказать искренние слова благодарности всем, кто учится выполнять наиважнейшую заповедь. Заповедь, без которой невозможна жизнь с Богом. Почему? Ну, потому что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и он в нем. А любовь — это не то, о чем поется в песнях или показывают фильмы, в чем нас пытаются убедить, чем-то там заниматься, и как бы это вот и есть оно самое. Любовь — это не кипение крови, когда, как молодежь говорит, происходит вынос мозга, и человек теряет разум и принимает совершенно безумные и какие-то решения, совершает поступки, за которые потом бывает стыдно. Любовь — это не состояние наших чувств. Опять же, глубочайшее заблуждение думать, что вот то состояние, когда человек испытывает разные симптомы болезни, потому что влюбленность по медицинскому справочнику — это болезненное состояние. Когда потеют ладошки, когда человек ни о чем другом не может думать, когда он говорит о чем бы то ни было, и только об одном, об объекте своей влюбленности. И многие почему-то думают, что это и есть любовь. Такая с первого взгляда. Посмотрели друг на друга, искорка между ними пробежала. А искорка, там же Амур, он же сидит, он же свои стрелы-то пускает. И, конечно, как там без искр? Когда опыт у этого нечистого духа, о котором отцы говорят, что мерзость блудного беса настолько отвратительна, что даже сатана гнушается его обществом. И вот эти искорки, или как бабочки в животе, пролетают мимо, и возникает там в одной песне: «Я почувствовал любовь и раскрыл свои объятия». Это с любовью ничего общего не имеет. Обычно так блуд вползает или вторгается в жизнь человека, поражает его чувства, его мысли, его волю. И человек ведется на заклание, но потому что ту мерзость, которая проникает в душу через блуд, через зрение, через слух, через действие, ее не вычистить всю оставшуюся жизнь. Конечно, в этом можно раскаяться, можно выплакать, но никогда блудник уже не станет целомудренным. И ту высоту, и ту возможность, которая у него была бы при сохранении чистоты, он никогда не достигнет. Конечно, каким-то сюжетом жизнь может развиваться, но что-то важное, драгоценное, оно уже никогда не восполнится. Из души никогда не вычистишь те впечатления от картинок, которые любители смотрят на порносайтах. Вот та грязь, та помойка, в которую превратится душа, она навечно будет с человеком. Даже если человек научится молиться, даже если человек не вернется, как пес на свою блевотину, на эту нечистоту, но бесы будут иметь над ним власть. И время от времени, в самые прекрасные, в самые возвышенные минуты жизни, они будут поражать его стрелами, и много слез, много страданий нужно будет пролить подвижнику, чтобы освободиться. И это к любви не имеет никакого отношения. Любовь долготерпит, любовь не превозносится. Очень важное свойство любви – не ищет своего. Потому что обычно, когда возникают букетно-конфетные отношения, там очень конкретно каждый ищет своего. Ну, чтобы поиметь как можно больше с другого человека. Под разными предлогами, под разными соусами, знаками внимания, ухаживаниями, там, пальтишко подать, руку. Это все почему-то когда-то куда-то пропадает, когда человек уже поимеет желаемое. Любовь не превозносится, не радуется неправде, радуется истине. Любовь никогда не перестает. Любовь — это не столько состояние наших чувств, сколько состояние нашей воли. И вот здесь на свет появляются добровольцы. По причине умножения беззаконий, предупреждает Господь, во многих охладеет любовь. Мы это чувствуем, мы это видим. Любви в отношениях стало меньше, блуда больше, любви меньше, бескорыстия, самоотверженности, готовности послужить. И служение добровольца — это удивительная возможность изменить себя. Потому что нет больше той любви, кто жизнь свою отдает ради ближнего своего. Жизнь целиком — это величайший подвиг. К нему постепенно готовимся. Хотя бы несколько часов в неделю, когда человек находит для посвящения ближним своим. Причем не тем, от которого я завишу, и любящих нас, тоже делают и грешники. А посвятить незнакомым людям, бескорыстно, ничего не ожидая взамен, а порой и получая и упреки, и недовольство, ну, потому что и пожилые люди, и бездомные, и тяжело больные, они измучены болезнью, поэтому откладывают отпечаток на их отношение к миру, на раздражительность. Но человек не за благодарностью приходит в добровольческое служение. Он учится менять свое сердце. Он учится жестокосердное сердце делать милостивым. Он учится самолюбие претворять в самоотверженность. Он учится любви. Он упражняет свою волю, преодолевая и брезгливость, и порой нежелание вовремя встать и приехать к назначенному времени. Он это преодолевает и приобретает навык. Навык преодоления своего эгоизма. И чем меньше эгоизм, тем больше возможности сердца в любви. Дорогие мои добровольцы, всегда радостно, когда откликаются добрые сердца на призыв церкви. Всегда радостно, когда приходят люди, желающие изменить мир, меняя самого себя. Всегда радостно, когда в мотивации, когда люди заполняют анкеты, есть графа «мотивация». Зачем вам это нужно? Что хочется научиться любви. Хочется послужить людям. Ну и разные другие мотивы. Очень радостно, когда каждое воскресенье, а встреча с добровольцами в соборе Успения проходит каждое воскресенье в час дня. Ну, для тех, кто желает послужить. Приходит и 10, порой и больше человек еженедельно, желающих подоброволить. С праздником, дорогие добровольцы. О служении милосердия и добровольцев в милосердии можно посмотреть на сайте ekbmilosердия.ру. Помогай нам всем, Господь!